Глава 17. Дело идет о различных предметах во время переезда из Сингапура в Гонконг. С тех пор Паспарту часто встречался с Фиксом, но последний избегал его и более не пытался с ним разговаривать. Он раза два мельком видел мистера Фога, который посещал большую залу Рангуна для беседы с миссис Аудой или для игры в вист, по-прежнему составлявшей для него потребность. Паспарту, между тем, размышлял о странной случайности, вторично сводившей его господина с Фиксом. И действительно, нельзя было не удивляться тому, что этот почтенный джентльмен встречается с ними в Суэзе, едет вместе с ними на Монголии, высаживается в Бомбее, снова попадается им на Рангуне и также едет в Гонконг, не уклоняясь ни на шаг от пути его господина. Странное стечение обстоятельств. Что нужно было этому Фиксу? Паспарту готов был побиться об заклад на свои туфли, которые он тщательно берег, что этот Фикс уедет из Гонконга вместе с ними и, по всей вероятности, на одном с ними пакетботе. Паспарту мог бы продумать целую вечность и все-таки не мог бы угадать, какое поручение возложено было на полицейского агента. Ему не могло прийти в голову, что Филиаса Фога преследуют как вора. Но так как человеческой натуре свойственно отыскивать объяснение всему для него непонятному, то и Паспарту внезапно напал на предположение весьма правдоподобное. Фикс должен быть агентом товарищей мистера Фога по реформ-клубу, желавших убедиться в том, что он действительно предпринял кругосветное путешествие согласно условиям пари. «Да, да», — говорил себе преданный служитель, чрезвычайно довольный своей проницательностью. «Это шпион! Как недостойно прибегать к подобным мерам! Мистер Фог такой честный! Такой почтенный человек! Посылать за ним шпиона! О, господа члены реформ-клуба! Это вам не обойдется даром!» Паспарту был в восторге от сделанного им открытия. Он решился не сообщать ничего своему господину, который мог бы оскорбиться недоверием своих противников. Но Фикса он намерен был при случае допросить. В среду, 30 октября, Рангун среди дня вступил в Малакский пролив, отделяющий полуостров Малакку от Суматры. Маленькие острова, в высшей степени живописные и утесистые, заслоняли собой большой остров. На другой день в 4 часа утра, на несколько часов ранее против положенного срока, Рангун достиг Сингапура, где он должен был запастись углем. Филиас Фог записал это раннее прибытие на приход и на этот раз вышел на берег, так как миссис Ауда изъявила желание прогуляться. Фикс, которому каждое движение Фога казалось подозрительным, следовал за ним издали. Он боялся, чтобы преследуемый им вор не вздумал поселиться в стране неподвластной Англии и тем расстроить все его надежды. Что касается Паспарту, то он, подсмеиваясь над проделками Фикса, отправился за необходимыми покупками. Остров Сингапур не представляет величественного зрелища. Он невелик и не имеет гор, но перерезан прекрасными дорогами. Мистер Сауда и Филиас Фог поместились в красивом экипаже, запряженном маленькими бойкими лошадками, и понеслись между непроницаемой зеленью высоких пальм, перемешанных с кустами гвоздики. Местами перцовый кустарник заменял колючие европейские заборы, мускатные деревья распространяли в воздухе приятный аромат, пальмы саго и высокие папоротники дополняли картину тропической растительности. По временам между деревьев показывались обезьяны, и из лесной чащи раздавалось рычание тигров. После двухчасовой прогулки мистрис Ауда и ее спутник, который, по-видимому, не обращал немало внимания на окружающие его предметы, возвратились в город, представлявший собою огромное собрание массивных некрасивых домов, окруженных восхитительными садиками, изобилующими деревьями мангу, ананасами и другими плодами. В 10 часов вечера они возвратились на пароход под наблюдением инспектора, который для того, чтобы не терять их из виду, также принужден был нанять экипаж. Паспарту ожидал их на палубе Рангуна. Он купил несколько десятков мангу, нежный белый плод которых чрезвычайно вкусен. Снаружи они величиною с яблоко, и внешняя оболочка их коричневого цвета с наружной и ярко-красного с внутренней стороны. Паспарту поднес их мистрис Ауди, которая очень мило его поблагодарила. В 11 часов Рангун, снабженный углем, снова отправился в путь, и несколько часов спустя пассажиры уже теряли из виду высокие горы Малакки, леса которой изобилуют самыми красивыми тиграми на всем земном шаре. Сингапур лежит на расстоянии 1300 миль от острова Гонконга, небольшой английской территории у берегов Китая. Филиас Фок мог употребить на этот переезд не более 6 дней, чтобы попасть на пароход, отправляющийся 6 ноября из Гонконга в Йокогаму, один из главных портов Японии. В Сингапуре Рангун наполнился пассажирами. Индусами, цейлонцами, китайцами, малайцами и португальцами, которые большей частью занимали места 2-го класса. С последнюю четвертью луны погода изменилась. Море было бурно, но сильный ветер, по счастью, дул с юго-запада и благоприятствовал плаванию парохода. Капитан прибегал к парусам, и Рангун летел вдвое быстрее с помощью паров и ветра. Таким образом, он пронесся мимо берегов Анамских и Кахинхинских. Но такое плавание было чрезвычайно утомительно для пассажиров и гибельно действовало на их здоровье. Рангун, как и вообще все пароходы Восточной компании, плавающие по Китайскому морю, имел весьма важный недостаток. Он слишком глубоко сидел в воде при полном грузе, тонул, как выражались моряки. Вследствие этого, в дурную погоду капитан Рангуна должен был принимать известные предосторожности и ложиться в дрейф, уменьшая силу пара. Подобная потеря времени, по-видимому, нисколько не тревожила Филиаса Фогга, между тем, как Паспарту выходил из себя от нетерпения. Он обвинял и капитана, и механика, и всю компанию, и посылал к черту всех тех, которые, не зная дела, берутся перевозить путешественников. Быть может, нетерпение его увеличивалось воспоминанием о газовом рожке, горевшем на его счет в Савильроу. «Вы, кажется, с нетерпением ожидаете прибытия в Гонконг?» — спросил у него однажды полицейский.
«Конечно», — отвечал Паспарту.
«Вы, вероятно, предполагаете, что мистер Фок боится пропустить Йокогамский пароход?»
«Еще бы!»
«Значит, вы теперь верите в действительность кругосветного путешествия?»
«Положительно верю. А вы, мистер Фикс?»
«Что касается меня, то я ему не верю».
«Притворщик!» — отвечал Паспарту, бросая лукавый взгляд на своего собеседника. Последнее восклицание Паспарту заставило полицейского задуматься. Оно не на шутку его встревожило. Не узнал ли французский слуга, кто он? Но каким образом он узнал то, что было тайной для всех, кроме него, Фикса?
А между тем Паспарту назвал его так, не без задней мысли.
В другой раз Паспарту высказался яснее. Он не мог долее скрывать своей догадки. «По прибытии в Гонконг, — сказал он однажды своему спутнику, — мы, вероятно, должны будем расстаться с вами, мистер Фикс».
«Право, не знаю», — отвечал Фикс, приведенный в замешательство подобным вопросом. «Быть может».
«О, — возразил Паспарту, — я буду совершенно счастлив, если вы нас не оставите. Агент Восточной компании должен довести до конца свое дело. Вы намеревались остаться в Бомбее, а между тем мы вас встречаем на пути в Китай. До Америки недалеко отсюда, а от Америки до Европы два шага».
Фикс внимательно следил за своим собеседником, который добродушно смотрел на него и счел за лучшее рассмеяться вместе с ним. Но Паспарту хотелось помучить его, и он спросил, выгодно ли его ремесло.
«И да, и нет», — отвечал Фикс, преодолевая свое смущение. «Но иногда попадаются и выгодные дела. Конечно, путешествие мне ничего не будет стоить». «О, в этом я не сомневался», — воскликнул Паспарту, сопровождая восклицание новым взрывом хохота.
По возвращении в свою каюту Фикс стал раздумывать о положении дел. Цель его путешествия, очевидно, не была уже тайной. Француз угадал в нем сыщика. Но сообщил ли он эту догадку своему господину? Был ли он его соучастником? Может быть, Фок еще ничего не знал, и дело еще не было проиграно. Полицейский несколько часов просидел в своей каюте в раздумье, то отчаиваясь в удачном исходе дела, то снова надеясь на успех. Но мало-помалу он успокоился и решил быть откровенным с Паспарту. Если в Гонконге обстоятельства будут неблагоприятны, то прежде чем Фок успеет оставить английскую территорию, он во всем признается Паспарту. Если слуга был соучастником своего господина, то он должен был все знать, и в таком случае дело было проиграно. Если же служитель не принимал участия в воровстве, то, конечно, он не мог принять сторону вора. Таковы были взаимные отношения двух спутников Филиаса Фога, который по обыкновению сохранял свое величественное спокойствие. Он с математической точностью совершал свою орбиту вокруг света, не обращая внимания на обращавшиеся около него астероиды. А между тем поблизости находилась звезда, которая, по-видимому, должна была, по выражению астрономов, произвести некоторые пертурбации в сердце означенного джентльмена. Но, увы, красота мистрис Ауды не действовала на него, к великому удивлению Паспарту.
А если пертурбации действительно были, то их труднее было заметить, чем пертурбации, которые привели к открытию Нептуна. Паспарту с каждым днем все более и более удивлялся своему господину. Тем более, что глаза молодой женщины выражали столько признательности. Решительно Филиас Фок способен был на геройский поступок, но не на нежные чувства. Что же касается путешествия, то никакие случайности не способны были взволновать его. Зато Паспарту постоянно волновался. Однажды, прислонившись к мачте, он смотрел, как могучая машина ускоряла ход, когда вследствие неровной качки винт показывался над поверхностью вод. Пар, выходивший из клапанов, сердил нетерпеливого зрителя. «Клапаны недовольно обременены!» — восклицал он. «Мы не двигаемся с места!» «Ну, англичане! О, если бы пароходом управляли американцы, наверное, ехали бы скорее! Хотя бы пришлось не плыть, а подпрыгивать!»